Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольцов. По некоторым данным, Сталину на днях исполнилось 130 лет. Давним нашим слушателям напомню о молодежи, слабо знакомой с житием человека 55 лет назад, именовавшимся гением всех времен и народов, а ныне в телешоу, зачисленного в десятку первых кандидатов на имя России, этим сообщу, что, согласно казенной при жизни товарища Сталина утвержденной версии его биографии, он родился 9 декабря 1879 года по старому стилю или 21 декабря по новому. Однако по записи в церковной метрической книге это произошло 6 или 18 декабря 1878 года. Почему возникла эта разница в датах и какой из них верить, вопрос до сих пор спорный. Теперь не так уж и важно, родился ли Сталин годом раньше или годом позже. Но, вспоминая сталинский условный, так сказать, юбилей, давайте сегодня поговорим о его становлении и о друзьях его молодости. А начнем с замечательной фразы, сказанной в детстве Васей Сталиным, сыном Иосифа Виссарионовича. Он сказал сестре Светлане: «Знаешь, наш папа в молодости был грузином».
В феврале 1902 года в Тифлисе были арестованы члены местного комитета социал-демократической партии. В эту волну арестов попали многие товарищи Иосифа Джугашвили по подпольной работе. Сам он к тому времени уже почти год как был на нелегальном положении, а с января 1902 года перебрался в Батум.
Рапорт заведующего Тифлисским Метехским тюремным замком начальнику Тифлисского губернского жандармского управления. 5 апреля 1902 года. Сего числа в 9 часов утра содержащимся под стражей политическими арестантами в обеих этажах произведен был беспорядок, выразившийся криком и выламыванием форточек в дверях при следующих обстоятельствах. Помещенная в одиночной камере номер 22 девица Краснова была выпущена из камеры в коридор для того, чтобы в ее камере вымыть пол. В это самое время из другой камеры послышался стук для выпуска заключенного для естественной надобности. На предложение постового надзирателя Левченко зайти Красновой в ее камеру она ответила нежеланием. При вторичном же требовании Левченко с объяснением Красновой, что таковое необходимо для выпуска другого заключенного, она, Краснова, села на пол и стала визжать, по-видимому, желая этим показать, что с ней истерика. Благодаря такому ее поступку и произошел беспорядок. Докладываю при этом, что не представляется никакой возможности предупредить содержавшихся политических арестантов от общего сообщения, благодаря расположению секретных камер и их устройству, о чем мною неоднократно доводилось до сведения подлежащих лиц.
Анна Краснова принадлежала к ядру активистов социал-демократической организации Тифлиса.
Рапорт караульного начальника подпоручика Гаранькина, дежурному по караулам, 15 апреля 1902 года. «Доношу вашему высокоблагородию, что сего числа на посту номер 6, где стоял часовым стрелок первой роты Илья Назаренко, из арестантских камер были слышны громкие разговоры. Арестанты третьего этажа переговаривались с арестантами второго этажа. После замечания часового Назаренко о прекращении разговоров, арестанты начали кричать, а когда Назаренко стал вызывать свистком разводящего, то арестанты подняли шум и свист еще сильнее и начали ругать часового нецензурными словами, и в довершении всего арестанты из секретной камеры номер 21, выругав часового, бросил в него коркой хлеба.
В камере номер 21 сидел Михаил Гуришидзе, который заявил, цитирую, что он будто бы убирал стол, без всякого умысла выбросил корку хлеба в окно, и только когда после этого послышался шум, то выглянул в окно, часовой его обругал площадной бранью, на что он ответил тем же. Гуришидзе был рабочим, входил в кружок, где в качестве пропагандиста выступал Джугашвили. Затем стал кандидатом в члены Тифлисского социал-демократического комитета.
Занятно. Эти документы, описывающие повседневность и нравы Тифлисского тюремного замка, заставляют вспомнить классические грузинские кинокомедии. Похоже, очень это реалистическое кино.
Рапорт начальника караула подпоручика Калвейта дежурному по караулам 29 мая 1902 года. «Доношу вашему высокоблагородию, что в 7:15 вечера часовой 6-го поста рядовой Панченко, вызвав разводящего Тарасова, доложил ему, что в него бросили из окна куском гажи. Ефрейтор Тарасов, расспросив, из какого окна бросили гажу, увидел там арестанта, который ругал часового и его площадную бранью и говорил: «Постой, мы тебе покажем, как докладывать на нас». Я выслал патруль, чтобы узнать, кто именно бросил кусок гажи и с какой целью. Оказалось, что гажа была брошена из секретной камеры номер 25. Кусок гажи довольно большой, и можно было при метком ударе сшибить с ног часового.
Гажа — это распространенный в Грузии вид штукатурки из глины. Обратите внимание, и здесь, и в предыдущем документе речь о посте караула номер 6. Он нам еще встретится.
Заметьте, бросал арестант из секретной камеры. Кто, кстати?
Это был Севериан Джугели, еще один очень близкий соратник Иосифа Джугашвили, член Тифлисского комитета. Он был избран на место Джугашвили, когда тот перебрался в Батум. Но буквально 3 дня не прошло после этого рапорта, как Джугели подал прошение на имя самого министра внутренних дел.
Прошение Севериана Джугели. 1 июня 1902 года. «Хотя я арестован без всяких улик, хотя не признаю себя виновным решительно ни в чем предусудительным, хотя обладаю крайне слабым и расшатанным здоровьем, страдаю сильным хроническим катаром желудка, сильной одышкой, крайней слабонервностью, геморроем и других, присутствие коих во мне вполне признается и местным, старшим тюремным врачом. И хотя семейство мое лишено всяких более или менее надежных средств к существованию, несмотря на все это, дело мое не только не приходит к концу, но, как видно, пока и не начиналось по-настоящему. А между тем, в Тифлисском Метехском тюремном замке, в котором я заключен, мне приходится жить при таких стеснительных и невыносимых условиях, от которых вся жизнь моя висит на волоске».
В первых числах июня сразу 11 арестантов написали жалобы министру. Видимо, сговорились друг с другом. В некоторых даже обороты речи одни и те же. Надо сказать, по-русски эти революционеры писали как умели. Захари Чудришвили, автор следующего прошения, тоже из числа ближайших товарищей Иосифа Джугашвили и вожаков Тифлисского кружка.
Прошение Захария Чудришвили министру внутренних дел 1 июня 1902 года. Нахожусь я в одиночном заключении с 16 февраля 1902 года при следующих условиях. Пища очень мало и несытная, дается в день раз только к обеду, прогулку дозволяют до 20 минут, и то под навесом, белье стирается арестантами, и по неумению ими этой профессии остаются грязными и имеют мыльный вонь. В баню водят в месяц раз. В стенах каморы гнездятся клопы и другие больно кусающиеся насекомые. Потолочные доски известком покрашены, и от ветхости при малейшем сотрясении опадает с потолка, и поэтому в каморе всегда находится известковой пыли, которую приходится и дышать. Из-под пола от мышей распространяется ужасное зловоние. При всем этом было одно окно, от которого можно было пытаться свежим воздухом, а теперь и его окна забили сплошным щитом плотно сколоченных досок, оставив наверху только менее 1 квадратного аршина отверстия.
Говорит Радио Свободы, документы прошлого. Мы рассказываем о том, как члены Тифлисского социал-демократического кружка сидели в Метехском замке в Тифлисе. Это было первое большое дело местных социал-демократов. Шел 1902 год.
Его высокопревосходительству господину министру внутренних дел, арестованного в Тифлисском Метехском тюремном замке Асатура Терстепановича Кахаянца. Прошение. Я сижу в тюрьме при величайших лишениях, в самой отвратительной обстановке. Теперь меня лишили воздуха и света, загородив окно деревянными щитами. Я не зверь, и сидеть при таких условиях не могу, поэтому покорнейше прошу сделать распоряжение о снятии с моей камеры этих щитов. 1902 год, Тифлис, 2 июня.
Вот эта фраза «я не зверь и сидеть в таких условиях не могу» очень революционерам понравилась, несколько человек ее повторили. К жалобам прилагалось сопроводительное письмо министру с пояснением ситуации с точки зрения властей.
Главноначальствующий гражданской частью на Кавказе министру внутренних дел 5 августа 1902 года. «Препровождая при сём означенные прошения, имею честь уведомить ваше высокопревосходительство, что кормовые деньги отпускались им в установленном законом размере. Поведение же их вынудило администрацию принять ряд мер к предупреждению нежелательных и опасных последствий. Так, для прекращения переговоров одиночных политических арестантов как между собою, так и с находящимися на свободе лицами через реку Куру пришлось устроить перед их окнами деревянные щиты, не препятствующие, однако, доступу в камеры воздуха и света. Затем, вследствие попытки заключенных сломать эти щиты и вообще производить беспорядки, виновные были наказаны лишением табаку и чтения книг, сокращением времени прогулок, а некоторые — заключением в карцер на хлеб и на воду. Намеревались они даже поджечь камеры, с каковою целью предполагалось ими разбить лампы. Для предупреждения сего администрация сочла необходимым вместо ламп поставить в камеры ночники, маленькие лампочки без стекла.
Кстати, намордники на тюремных окнах советская власть в своих тюрьмах бережно сохранила и новые наделала. Ну а читаемые нами сегодня тюремные документы времен сталинской молодости, как и многие документы, описывающие одно и то же, но с разных точек зрения, такой типичный рассёман. Революционные сидельцы изображают себя страдальцами, а тюремщики описывают их как хулиганов.
Одно мне кажется довольно очевидным. Что бы эти арестанты ни говорили, они не голодали, потому что всерьез голодный человек не станет выкидывать хлебные корки. Знаете, манера поведения молодых тифлисских социал-демократов наводит на размышления. Посмотрите, они сначала откровенно, нагло провоцируют. Затем, добившись реакции, немедленно прикидываются невинными страдальцами и ответ на свою провокацию выдают за агрессию в свой адрес.
Ну, это тюрьма. А что, Оля, они и на воле действовали по тому же шаблону?
По некоторым эпизодам мне кажется, что да. Например, раззадорить рабочих, распропагандировать их, чтобы рабочие вышли на демонстрацию, довести ситуацию до грани массовых беспорядков, чтобы демонстрантов разогнали с помощью войск. Кто-то будет ранен и даже погибнет, а революционеры потом выпустят листовку. Вот смотрите, какое гнусное кровавое самодержавие.
Но это рассуждение выглядит довольно правдоподобно. Но важно знать, как было на самом деле. Гость нашей программы сегодня – профессор Мичиганского университета и университета Чикаго, автор многочисленных работ по истории Закавказья Рональд Суни. Доктор Суни, первый вопрос к вам такой. Все знают, что Иосиф Джугашвили был сыном сапожника, недоучившимся семинаристом. А его товарищи по подполью, кто были эти люди, из какой среды, с каким культурным багажом?
Вообще они были разные. Были, конечно, рабочие. Ну, лучше сказать, очень образованные рабочие. Они были члены вот этих кружков, и они были, вот как социал-демократы сказали, передовые рабочие, да. Потом были семинаристы, как Сосо Джугашвили, и они были из разных родов общества тоже. В семинарии в Тифлисском был и дворяне, были сыновья сапожника, но в основном они были вот сыновья священников. И студенты тоже были из светлых школ. Все эти были, и они вообще демонстрировали место. И были трения, конечно, и борьба даже, можно сказать, между интеллигентами в движении, в средах социал-демократии и рабочими. Рабочие хотели, чтобы они были впереди, что они были самые важные, самые вот, даже были руководители, вот, допустим, социал-демократической комитета, но интеллигенты, они тоже хотели быть. И вот это было трение. И можно сказать, что Сосо Джугашвили, как человек, который из рабочей семьи все-таки стал интеллигентом, как семинарист, он хотел продвигать интеллигентов.
А чем тифлисские социал-демократы отличались от любых других?
Ну, я считаю, наоборот, что социал-демократы везде были люди, ну, с таким темпером. Они были и романтики, считали себя борцами, и они делали то, что нужно было, чтобы вот выиграть вот в борьбе против правительства, против капитала. Вообще, грузинская социал-демократия, надо помнить, что это стало более меньшевистской, более демократической. Из-за этого Сосо Джугашвили кинул вот Грузию и ездил вот в Баку, и потом, потому что он был большевиком. Вообще, вот руководители грузинской социал-демократии были дворяне. Они были из западной Грузии, очень образованные люди, и они были более мягкие, более либеральные, чем большевики, как Сосо. И поэтому вот большевистская часть грузинской социал-демократии была вот, ну, не очень важна.
А как, на ваш взгляд, вот эти молодые люди называли себя социал-демократами? Но они Маркса-то толком не читали и не могли, потому что языков иностранных не знали. Они изучали марксизм по брошюрам, рефератам, по манифесту коммунистической партии. Насколько по существу они вообще были марксистами и социал-демократами в прямом понимании слова?
Во-первых, социал-демократия в Грузии, я имею в виду марксистское движение, было на самом деле настоящее национальное освободительное движение Грузии. И все слои общества шли в это движение. Основатель вот грузинской социал-демократии, это было Ноя Джордания, видный меньшевик потом, умер, вот, конечно, в эмиграции в Париже, под Парижем. Джордания писал в легальной газете «Квали», и все читали, все читали. И Сосо Джугашвили тоже читал. Это было очень распространено. Даже рабочие были, многие вот эти передовые рабочие тоже умели читать по-грузински. Это была грузинская газета. Конечно, основная масса рабочих не читали, но их пропагандировали видные социал-демократы, интеллигенты и передовые рабочие в этих кружках. Поэтому они как-то знали много, может быть, не полную теорию Маркса, но они от этих кружков они узнали, что есть капитал, что капитал связан с самодержавием, что это наш враг, что мы, рабочие, вот, формируемся, класс должен быть сознательным, должен бороться и против буржуазия, вот в Грузии это была армянская буржуазия, и самодержавие, конечно, было российское, царское самодержавие. Поэтому они, может быть, это упрощенное вот понятие мировоззрения марксизма, но все-таки они что-то поняли.
То, что в 902-м происходило в Метехском тюремном замке, больше похоже на анекдот. Год спустя там произошла уже драма. Это весьма известный сюжет из аналов официальной истории большевизма. Гибель в тюрьме Владимира или Ладо Кецхавели. Он был старшим товарищем Сталина. Собственно, и ввел его в революционные кружки. Из гибели Ладо Кецхавели сложили революционную легенду. Его именем называли улицы.
Телеграмма исполняющего должность прокурора Тифлисской судебной палаты министру юстиции 17 августа 1903 года. Сегодня в 9 утра в Тифлисском Метехском замке часовой, стоявший у наружной стены, выстрелом из ружья убил высунувшегося из окна арестанта Владимира Кецхавели. Часовой объясняет, что арестант этот бросал в него камни.
На языке революционной риторики это описывалось так.
И в тюрьме Кецхавели продолжал борьбу. Тюремщики искали подходящего повода, чтобы навсегда избавиться от ненавистного им Ладо Кецхавели. Очередной обычный протест политических заключенных против нестерпимых придирок тюремной администрации, произошедший 17 августа 1903 года, и был использован царскими палачами для осуществления их гнусной цели.
Это из предисловия к публикации документов о гибели Кецхавели, помещенных в журнале «Красный архив» в 1938 году.
Из заключения военно-прокурорского надзора Кавказского военно-окружного суда 7 октября 1903 год. По поводу убийства Кецхавели показания спрошенных свидетелей разделяются на две группы, состоящие. Одна из чинов караула, а другая из политических арестантов. По словам часового, рядового Дергилева, разводящего ефрейтора Егорова и караульного унтер-офицера Габуния, тотчас по вступлении на пост Дергилева в 9 часов утра политические арестанты начали бесчинствовать, влезать на подоконники, просовывать головы сквозь решетки, переговариваться на туземных наречиях между собой и с людьми, находящимися на другом берегу, кричать, свистать и бросать камушки и звездку и бумажку, причем, как показалось Дергилеву, заключенные целились этими предметами в него, хотя и не попадали. На увещевание же Дергилева прекратить беспорядки арестанты отвечали: «Какое тебе дело? Ты ходи из угла в угол, дурак!» Больше всех буянил и горячился арестант Кецхавели, сказавший, между прочим, Габунии: «Балбес, спите вы все и не знаете, что на белом свете делается. Ступай отсюда, дурак!»
Караульный начальник поручик Струев приказал часовому стрелять после троекратного предупреждения.
Габуния громко передал Дергилеву приказание поручика Строева, на что арестанты ответили: «Не смейте стрелять, мы не собаки». По уходе Габуния прежний шум возобновился, причем более всех выделялся тоже Кецхавели, стоявший на своем подоконнике и потрясавший оконную решетку. На угрозу часового стрелять, если он не сойдет с подоконника, Кецхавели ответил: «Не смеешь стрелять». На вторичное предупреждение он выпятил грудь со словами: «Ну, стреляй в меня». Тут кто-то из соседних арестантов добавил: «Не посмеет выстрелить. Они тут всегда курками щелкают, а стрелять не смеют». Часовой в третий раз предупредил Кецхавели, на что тот снова ответил: «Не будешь, не смеешь», и не сошел с подоконника, даже тогда, когда часовой прицелился в него. Тогда Дергилев выстрелил и убил его наповал. Что касается лиц второй группы, а именно арестантов, то они отрицают какие бы то ни было беспорядки. По словам их, все дело произошло от того, что заключенные по своему обычаю, просунув головы сквозь решетки, вели между собой невинную беседу, а на требование часового сойти с подоконника, иначе они будут стрелять, вежливо доказывали ему, что нельзя убивать людей только за то, что они между собой разговаривают.
Революционеры слагали о себе красивую романтическую легенду. Но, похоже, и эта легенда тоже, как многие другие, проверки реальными фактами не выдерживает. Как вы полагаете, вопрос к профессору Рональду Суне?
Во-первых, надо понять, что документы полицейские, они имеют свои предрассудки. Конечно, и революционеры имеют свои предрассудки. И они сделали из фактов, конечно, легенды, мифы, романтику о революции. Это тоже помогало им выиграть, в конце концов. Это очень важно. Эти революционеры, конечно, были очень храбрые люди, очень смелые и иногда очень вольные люди тоже, да, и не всегда думали вот быть осторожным. И Ладо Кецхавели был вот один из лидеров, один из руководителей молодежи внутри социал-демократического движения. Они были более бунтарски настроены, чем эти старые социал-демократы, как Жордания, которые потом становились меньшевиками. И Сосо Джугашвили, будущий Сталин, был именно вот связан с этими молодыми революционерами, как Кецхавели. Кецхавели тоже был из Гори, из родного города Сталина. Они были связаны так. И, конечно, когда он погиб, это был шок, потому что вообще царская охрана тогда, в начале 20 века, такие вещи не сделал часто. И это было редкость. Поэтому это было как залп в ночью. И от этого, конечно, революционеры, которые страдали вот эту потерю, они сразу вот сделали из этого мифологическую фигуру Ладу Кецхавели.
Так уж сложилось, отчасти благодаря упомянутым мной замечательным грустно-веселым, ставшим киноклассикой фильмом о дореволюционной Грузии, Многие сюжеты из ее давней повседневности, даже тюремной, воспринимаются ныне в России как занятные и веселые даже исторические анекдоты, в которых даже злодеи и преступники симпатичны. Но, выслушав отрывки из зачитанных нами сегодня документов, не стоит забывать. Их лихие и молодые персонажи, товарищи, приятели и собутыльники будущего вождя народов Иосифа Виссарионовича Сталина. Судьбы их сложились по-разному. Но, как говорил герой одного из фильмов Георгия Данелия, «Тостуемый пьет до дна». Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал профессор Мичиганского университета и университета Чикаго Рональд Суни. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинствам.